соборный период после 7-го Вселенского собора. Это первый пункт, все в том же пункте. Реакция против собора. На Востоке судейская оппозиция и на Западе каролингские соборы. Каролингские соборы 790-794 годов. Поместный собор Западной Церкви во Франкфурте на Майне. Так, второй пункт. Император Константин VI. Его вторая женитьба и Михианский церковный раскол. Император Константин VI, мы его помним, так? Его вторая женитьба и Михианский церковный раскол. 795-797. Третий пункт. Последние годы правления Ирины 797-802 годы. Ее свержение характеристика императрицы Ирины. Хронологически, так сказать, вот события, о которых мы будем сегодня говорить, укладываются 15 лет. Но мы увидим, что в истории идет, то еле тащится, то вдруг срывается с цепи и мчится, так сказать, сумасшедшими темпами. Это вовсе не признак конца света. Ошибается Иоанн Крестьянин. Так вот, итак, 787 год, мы помним, в октябре закончился 7-й Вселенский собор. И сразу же, буквально вот году не прошло, обозначилась так называемая правая студийская оппозиция. Студийская она потому, что во главе встал студийский игумен Савва. Студийский монастырь – это монастырь в самом Константинополе, который избежал. Да, вот при Константине V Капрониме он избежал разгрома. Конечно, по промыслу Божию. И вот в нем сейчас загнездилась оппозиция, и кому? Прежде всего, патриарху Тарасию. Но их первоочередная задача состояла в том, чтобы дезавуировать, то есть лишить всякого церковного авторитета, 7-й Вселенский собор. Он еще не имел статуса Вселенского. Его пока что называют второй Никейский. Но первый Никейский – это первый Вселенский. Причины оппозиции. Причина оппозиции та, что приняли покаяние епископов иконоборцев, в том числе и тех епископов, которые были обвинены и доказано, так сказать, обвинение, обвинены в симонии, то есть в поставлении на священнические должности, так сказать, посвящение в саны, поставление на должность за деньги и подарки. Ну, у нас в том же самом был обвинен и доказано Геннадий Новгородский. Знаете его память 4 декабря поставлен в один день с великомученицей Варварой. Так вот, стало быть, но это бы все можно было пережить. Но сразу же к поддержке вот этой оппозиции стала склоняться императрица Ирина. По какой причине, казалось бы? По причинам самым, ну, простите, просторечие они называются шкурничеством. То есть по причинам социального соперничества, скажем так. А она испугалась возрастающего влияния патриарха Тарасия и срочно стала поддерживать оппозицию против него. Это раз. И во-вторых, она всегда была человеком партии, в отличие от Екатерины II нашей, которая всегда умела возвышаться над партией. Так вот, в данном случае ее главный советник Евнух Ставракий, и всегда она находилась под влиянием своих советников. Вот в данном случае Ставракий был всесильный, так сказать, великий витязь. Теперь несколько слов все-таки касательно характеристики VII Вселенского собора. Он действительно имел миролюбивый и канонический характер. То есть все-таки главная его задача была установление мира в церкви. Действительно, что мы должны запомнить о соборе? Первое. На нем были не только определены, но и регламентированы, как для детей, регламентированы внешние действия, соответствующие иконопочитанию. То есть предписывается чествовать святые иконы. Не поклонение, заметьте, а почитание – это разные вещи. Предписывается чествовать святые иконы лобызанием и почтительным поклонением. Сказано, яко же изображению честного и животворящего креста и святого Евангелия, и ризы Пресвятой Богородицы и иных святых. Значит, кождением и поставлением свеч честь воздается. Притом получается, что Евангелие и честный крест сами являются святынями, ибо сказано изображению честного креста и святого Евангелия. А икона изображает святого, то есть как бы низводится на порядок или на ступень ниже. Хотя, с другой стороны, ведь и почитание креста, и почитание Евангелия, они-то ведь вторичны, ибо все равно относятся к личности. Молитва Христу, вспомним, радуйся, пречестный, животворящий, кресте Господень, прогоняй бесы, силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа. То есть Христова сила. Евангелие – Христова истина, а икона Христа изображает Его самого, не какое-то из Его свойств, Его силу, Его истину, а самую Его личность. Но этот вопрос собор обходит молчанием. То есть он занимает как бы среднюю позицию, чтобы от иконоборчества скачок был не слишком высок. Второе. На соборе дается четкое определение восхождения к первообразу. Помним формулировку. Честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. И поклоняющийся иконе поклоняются существу, изображаемого на ней. Мы образу переходит к первообразу. И поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображаемого на ней. Вот тут нужен пример и пояснение. Икона праздника. Какое ее существо? А существо праздника есть торжество. Это уже Иоанна Дамаскина сразу на вооружение. Существо праздника есть торжество божественной благодати в таких-то и таких-то событиях евангельской истории или истории церкви. Торжество божественной благодати и святых, которые суть носители этой благодати. Можно, милый, на парах не висел так далеко.
А вот там Бог, который сначала между уклоняется как физическое действие или как...
Почтительное поклонение, разумеется, наклонение головы и корпуса.
Физическое.
Самое физическое.
Нет.
Я специально с этого начала. Поклоняемся мы Господу, а почитаем иконы. Разница. А почтительное поклонение – это физическое действие. Наклонение головы и тулова. Третье. Как раз в духе экономии, то есть разумной умеренности всего характера собора, людей повинных, но покаявшихся, притом повинных под давлением государственной власти, то есть слаб человек, вот таких людей принимают милостиво. И в духе той же экономии символ веры читается, как я уже говорила, на соборе по-гречески и по-латыни. И по-латыни уже с прибавлением филиокве. Но вот эту прибавку филиокве относят за счет неадекватности греческого и латинского языков. Они действительно неадекватны. Только через 60 лет против вот этого филиокве восстанет патриарх Порфий. Но это будет уже совсем другая эпоха. И, наконец, четвертое свойство тоже как бы в духе разумной умеренности, то есть умолчание о чудотворных иконах. Иконы ведь разные. Иконы обыкновенные, которые также почитаются, или иконы чудотворные, прославленные свыше. Да нет, были, было известно, что они есть. Но, да, лиц-то это была же на столбе-то, который пытался уничтожить Юлиан Отступник. И, значит, как я уже сказала, в образе собора седьмого вселенского, почитание икон приравнено к почитанию священных предметов. Хотя на иконе изображена личность, лицо Господа Иисуса Христа или Божьей Матери или небесных человеков, а крест Евангелия и линзы и вообще священные предметы могут нести благодать сообщаемую, то есть опосредованно, разумеется. Обращаемся к церковному историку Феофану Тигрианскому исповеднику, который как раз описывает это время, как бы вступление делает такое. Наступил мир к Церкви Божией, хотя враг не перестает сеять плевелы через своих делателей, но Церковь Божия побеждает всегда, находясь в осадном положении. Вот это было пророчество, поскольку осадное положение Церкви даже по этому вопросу затянется на многие годы, и только, так сказать, сумеет снять осаду только патриарх Мефодий, а скончался он в 847 году. Вот и считаем. 60 лет. С 787 по 847, вот 60 лет. Итак, казалось бы, мы видели несколько раз, что решения вселенских соборов опережают церковное сознание своего времени. В данном случае это не так. Седьмой Вселенский собор потому исключение, что ведь главное о лице Господа Иисуса Христа, о соединении божества и человечества в нем, все было сделано еще Максимом исповедником за несколько десятилетий. Но вот тут-то и оказалось, что высокое богословие Максима исповедника до церковного сознания рядовых членов церкви не дошло. Это вот, помните, приковнено, это не следующая династия, а через одну. Вот там Максима исповедника будут за обедом читать в императорском дворце, чтобы уж все понимали. А теперь, обращаясь вот буквально к первым месяцам после Седьмого Вселенского Собора, то есть где-то в начале 88 года, мы увидим, что умеренная позиция Собора вызвала нарекания и слева, и справа. Что это значит, я раскрою. Но забегая вперед, скажу, что это есть общее свойство среднего пути. Да, средний путь – это всегда поношение. Всегда ему достаются удары с двух сторон. И всегда ему присущ некоторый кенезис, то есть истощение, уничижение, уморение. На будущий год мы это увидим и у патриарха Тихона, и у патриарха Сергия. То есть в 20 веке это достанется, так сказать, с лихвой. Но вот их как раз предшественников и небесным ходатаем и будет патриарх Тарасий. И об этом вспомнит даже в 20 веке. Поэтому Тарасий сейчас нам нужен вдвойне. Итак, деяние собора, называемого пока что вторым Никейским, должны были быть утверждены в Риме. Римская кафедра в это время, кроме первенства чести, обладает неоспоримым авторитетом. Иначе этот собор, то есть второй Никейский, превращался бы в поместный. Ну, у Рима, значит, авторитет уже заведомый апостольской кафедры, мы помним, что в Риме искали правды и защиты Иоанн Златоуст, Максим Исповедник. Так вот, Рим задержал утверждение Ороса VII Вселенского собора. И вот тут плевелы начали прорастать, то есть пускать корни и давать ростки. А именно, аргументы Рима. Представители восточных патриархов, то есть Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, были самозванцы, то есть они не имели полномочий. Это утверждение Рима. Представители восточных патриархов. А откуда это всего? А очень просто. Они прежде всего в Риме, имея страсть к праву, они прежде всего стали изучать их мандаты и к чему-то придравиться. Ну, бывает, конечно. Я, например, проверяя работы, не могу не проверять грамматических ошибок. Но вот бывают вот подобные вещи. И вот в смысле правосознания. А отсюда выше, отсюда был быстренько сделан вывод. Канонический второй Никейский собор не выше Иерийского 754 года. Конечно, канонически, независимо от истины, так сказать, утверждений. Не выше иконоборческого Иерийского 754 года. Вот того. Того собора. Это одно. Другое. Уж в полномочиях папских делегатов никто не сомневался. Но знаете, как будто вот сорвался камень горы и полетел убыстрее, так сказать, увеличивая скорость. Из Рима пришел ответ. А поскольку собор был сорван в 86 году, то эти легаты получили новые задания, чтобы зря римского хлеба не есть. Это во-первых, а во-вторых, они, плохо зная по-гречески, не могли путем разобраться, что творится на соборе. Казалось бы, вы сами кого посылали, но пока что это свойство неоспоримого авторитета. Это еще, как говорится по-русски, семь раз проведи языком по небу, только тогда отвечай. Кроме того, деяния VII Вселенского собора, хотя и были переведены на латынь, но так неряшливо, что в середине IX века, уже после торжества православия, они снова переводятся на латынь библиотекарем Ватикана Анастасием. Вот это уже ученый грек. Тут уже перевод был грамотный. И вот в результате всего этого папа Адриан I занял позицию умеренную и объявил, что утверждение VII Вселенского собора, то есть пока II Никейского, вопрос времени. А сколько это времени? 50 лет, 100.
Про то никто не знает.
За ответ просто Кристина.
Да, да. Что это вопрос времени. Оценку деяний собора папа предоставил времени. Это уже в результате переписки интенсивной. Это называется, мы ничью разойдемся. Пошли дальше. В это же время, а это заняло года 3, то есть это уже вот около 90-го года. Речь уже. И в это же, и надо в нужде случиться, это называется. Что ровно в тех местах голодный рыскал волк. Так вот, в это же время произошло событие, не имеющее прямого отношения к церковным делам, но приведшее к резкому охлаждению между Востоком и Западом. А именно, Ирина, как бы почувствовав себя в силах, расторгла помолвку своего сына Константина VI с дочерью Карла Великого Ратрудой. Видимо, Ирине было неприятно, что ее сын имел такого сильного союзника, как Карл Великий. Карл Великий обозлился, и когда Константина женили быстренько, около того же 90-го года, то Карл Великий объявил, что собирает свой собор на Западе, во Франкфурте на Майне. И папа благословил. Вот тут начинается уже интересная история. Во-первых, Карл Великий был неграмотный. Писать не умел, и имя свое мог прочесть с большим трудом. Кстати, слово «король» — это тоже ведь просто искаженное «карл». Значит, работали его помощники, и в 90-х годах были выпущены так называемые «либри Каролини», «каролингские книги». То есть книги, опирающиеся на авторитет Карла Великого. И цель этих книг – дезавуировать окончательно не только Седьмой Вселенский Собор, но и всю церковную жизнь на Востоке. То есть составляются откровенные пастыри на византийский царствующий дом, на церковные дела и на Седьмой Вселенский Собор. Но забегая вперед, ужас в том, что эти пасквили на Востоке не осуждаются, а только подливается масло в огонь студийской оппозиции. То есть то же самое долмычат студийцы, что посланцы восточных патриархов самозванцы, что без Рима Византия вообще не имеет права созывать никаких собор, даже православных. И Феодор Студит тоже пишет пасквили на свою родную кафедру Константинополя. Он ее называет Византида. Сейчас выражение мы кое-какие покажем. Ибо сия Византийская церковь, вот, ибо начался гнев от Господа с Византии рубательницы, поскольку она издавна привыкла извергать Господнее. Что это за исступление, в которое пришел народ Божий? Слушай, Восток и Запад, как ослепла Византида, как оглохла. Кстати сказать, он только-только посвящен в сан иеромонаха в 88-м году, как раз Тарасий. И Тарасий все-таки Но он еще и не то будет терпеть. Сейчас мы увидим. А пока что в этих самых пастырях, которые на Западе, то есть в этих самых каролингских книгах, прежде всего уравнивается Иерийский собор 754 года и Седьмой Вселенский собор. Сказано так. Несколько лет назад, хотя прошло уже 37 лет, был собран позорный и нелепейший собор, который имел дерзость объявить отмену икон. Около трех лет назад, то есть явно имеется в виду 787 год, в той же местности, ну, из Рима далеко, то есть из Франкфурта, то есть это Германия, из Германии действительно далеко, где-то Проливы, а где Вифиния, это у них все сливается. Так вот, в той же местности составлен другой собор, тоже позорнейший и нелепейший, который впал в обратную ошибку, предписали обожать иконы, ну, латинская адорация, обожать иконы и молиться им. То есть вранье на вранье и враньем погоняют. Никакого молиться им мы видели прекрасно не было видно. Притом подчеркивалось, что собор Седьмой Вселенский решил воздавать божеское поклонение иконам. И значит собор подчеркивал, что божеское поклонение относится, то есть может относиться только к сущности, то есть к лицам Пресвятой Троицы. А дальше любопытно. Тогда как святые отцы повелевают употреблять иконы лишь для украшения церквей. Это следующее положение из памфлета. И вот, забегая вперед, скажем, вот эта фраза из Франкфуртского собора впоследствии вошла в плоть и кровь западной церковной практики. Действительно, слово «невродей» выйти и поймать. В нем надо покаяться.